Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Благодарю Бога, что могу иметь общение здесь вместе с вами. Я буду читать книгу пророка Исаии. 62 глава. Книга пророка Исаия, 62 глава. Стих 6. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Братья и сестры, у меня нет намерения говорить о благовестии. Здесь эта мысль легко тоже просматривается. Я хочу обратить внимание на первую часть стиха. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей. Кто такие сторожа на стенах иерусалимских? Ну, обычно чаще понимают, что это служители церквей. Вот они на стенах, они наблюдают, они охраняют, ну, чтобы народ Божий был в безопасности. Братья и сестры, в общем-то, если так и понимать нам, то проповедь здесь, она смысл, ну, практически не имеет. Потому что, ну, если бы здесь служители были собраны, я бы, наверное, и говорил о том, что мы сторожа, и мы должны охранять, и бодрствовать, и смотреть. Друзья, я просто понимаю, что сторожа на стенах – это все мы, христиане, дети Божьи. И у нас есть что охранять. Ну, например, написано, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то не дал бы подкопать дома своего. Друзья, у каждого из нас есть свой дом. Ну, скажем, даже наша семья. И наша задача – охранять нашу семью. Большая она или маленькая. Или, скажем, моя жизнь – это тоже дом. Написано, тела ваши – суть храм, живущего во Святого Духа. И написано, мудрость устрояется дом. И поэтому, друзья, мы должны бодрствовать, чтобы дьявол не подкопал мой личный дом, мою духовную жизнь. У Иисуса Христа было 12 учеников, и когда его жизнь подходила к концу, он сказал, тех, которых ты мне дал, я сохранил. Я сохранил. Но я так понял, что у вас дети должны быть на детском общении. И, в общем-то, мне не очень удобно, что похоже, что из-за меня их оставили. А может, и не из-за меня, может, руководители уехали на посещение с молодежной группой. Я не знаю. Но я для знакомства расскажу немножко о себе. Я живу в Краснодарском крае, в маленьком городе. У меня 10 детей. Ну, с нами осталось 5. Пятеро старших уже имеют свои семьи. У меня уже 19 внуков. Поэтому я уже давно дедушка. Хотя еще и отец, в смысле, с детьми живущий. Потому что младшая дочь наша еще в школу не ходит. Ну, вот так. Мы живем на берегу реки, в маленьком городе. Река очень широкая, хотя она спокойная, но широкая. Примерно 200 метров ширина реки. И вот когда еще все дети были с нами, однажды вечером зимой, в январе, мы собрались на молитву. Ну, я обычно вечером Библию читаю, мы молимся. И я детей предупреждаю. Дети, завтра утром в школу по реке идти нельзя. То есть ударил мороз, и река замерзла. И детям нравится, когда зимой мороз, потому что в школу, если пойти по реке, по льду, то идти 10 минут. А если идти в обход, то примерно идти 45 минут далеко. И поэтому дети любят, когда зимой мороз, потому что в школу можно было быстро 10 минут и в школе. И я детей предупреждаю, дети, в школу по льду идти нельзя, потому что лед тонкий, он провалится и можно утонуть. Поняли? Поняли. Ну и мы Библию почитали и помолились. Утром я пошел к соседу. Недалеко от меня живет верующий брат, его зовут дядя Петя. Ну, он помоложе меня. И я пошел, детей выпроводил в школу, и пошел я к соседу, к дяде Пете. И вот когда я к нему подхожу, уже открываю калитку, и вдруг я слышу, со стороны реки кто-то кричит: «Спасите, спасите, помогите!» Я понял, что случилась беда, и я побежал к реке. Выбегаю на берег и смотрю, посредине реки, примерно в 100 метрах от берега, мальчик провалился под лед. И у него головка торчит из-под льда, и он вот так ручками за лед держится и кричит: «Спасите!» Но недолго думая, я побежал. Я бежал очень быстро, хотя лед тонкий, и он даже подо мной прогибался. Но не проваливался, потому что я бежал быстро, и лед не успел. Но сзади появлялись трещины и струйки воды. И я уже отбежал от берега, наверное, метров 20. И вдруг одна нога проваливается, вторая, и я тоже провалился под лед. И вот так. Я тут же попробовал достать дно достать не могу, глубоко. И вдруг слышу: «Папа, спаси меня!» Оказывается, это мой младший сын, первоклассник, ему 7 лет. Он пошел в школу по льду и посередине реки провалился, потому что посередине реки лед был совсем тонкий. И вот он держится, головка, и кричит: «Папа, спаси!» Я кричу: «Саша, держись!» И начинаю к нему пробираться. Но пробираться как? Я попытался выбраться на лед, думал, я ползком поползу, тогда лед крепче будет. Ну и раз, а лед ломается, лед легко ломается. Я же тяжелый, у меня почти 100 килограмм. Вот, а если у него 15, и он провалился, конечно же, лед меня не выдержит. И я начинаю ломать лед и двигаться к нему. Медленно, но получается. И так, уверенно. И я пробил траншею примерно метров 20. Наверное, даже больше. А потом у меня силы становятся все меньше и меньше. И я уже с трудом на лед раз сломал. И я понял, что я, похоже, что я до него не доберусь. И я и не добрался, братья и сестры. Между нами оставалось примерно метров 30 еще. И уже все. Я уже даже совершенно не могу даже 20 сантиметров продвинуться к нему. И вот мы смотрим друг на друга, и я не могу ему помочь. На берегу собрался народ, много людей, наверное, человек 50. Смотрю, подъехала скорая помощь. И вот все суетятся, и никто не может помочь. Ну, вертолетов вообще нас не вытащишь. Ну, можно было бы вытащить, но вертолетов в нашем городе нету. Вот. И люди не знают, что делать, и никто нам не может помочь. Но думают, конечно же, думают. Смотрю, тащат доски. Длинные доски кладут на лед. Кто-то лестницу притащил, потом еще одну, и вот положили на лед, и уже, получается, как бы мостик. А когда доски на льду, в общем-то, это нормально, даже тонкий лед держит. А потом доски кончились уже, похоже, смотрю, уже доски не поступают. Вот, а до меня еще далеко, а до Саши, а Саша еще дальше. Саша так мальчика зовут. Смотрю, появляется на берегу дядя Петя. Сбрасывает куртку и по доскам так подбежал к краю досок и думает. Я кричу: «Петр, лед очень тонкий, лед тебя не выдержит. Возьми доску», я ему подсказываю, «возьми доску и впереди себя доску, и ползком». Он берет доску, доска длинная, метров 5, наверное, длина доски, положил впереди себя руками на доску и пополз. Ну и, в общем-то, неплохо. В общем, неплохо. Смотрю, движется хорошо. Вот доску впереди толкает, доска длинная, доска держит. И вот он мимо меня, потому что я же бежал наискосок, и он вдали от меня проползает и пополз к Саше. Ближе, ближе. А я, конечно, молюсь: «Господи, помоги. Спаси, что все было хорошо». Я-то держусь неплохо, я и плаваю хорошо, но я в одежде, я весь замок, и вот так вот, и все. И, ну, руки я очень сильно порезал, даже кровь вокруг. И вот дядя Петя к Саше приближается, и смотрю, уже все, остается 1 метр, и лед ломается, и дядя Петя под лед. Ну, а Саша уже здесь. Смотрю, подтянулся, он его раз и схватил за куртку, раз и к себе. И все, и теперь дядя Петя и Саша на доске держатся. Хорошо, уже легче. Вот. И я, и нас уже трое. И нас уже трое. А берег 100 метров, почти что берег от нас далеко. Смотрю, тащат лодку. 2 мужчины тащат лодку. А лодки у нас такие, дно плоское. У нас почему-то эта лодка называется каюк. Вот. Наверное, потому что на такой лодке, если плавать, то каюк будет. Вот. Поставили лодку на лед. У них еще такая палка длинная, пожарный багор называется, взрослые знают. Это длинная палка, ну, наверное, как копье у Голиафа. И на конце острый наконечник металлический. И у них такая палка в руках, багор пожарный, и длинная веревка. И вот один мужчина сел в лодку, веревку разматывает, а второй конец веревки на берегу оставили, люди держат. А второй мужчина отталкивается острым наконечником об лед, и лодка по льду скользит, как на коньках, как на лыжах. Вот так. В общем-то, даже интересно. Я сейчас вспоминаю, даже интересно, как лодка быстро пошла к центру реки. И вот лодка уже от берега 30 метров ушла, вот, и лед не выдержит, лодка проваливается. Смотрю, мужчина достает топор и начинает рубить лед впереди лодки, а второй толкает, и вот рубят лед, и лодка движется, конечно, очень медленно, очень медленно. Представьте себе, это же не ледокол, если бы ледокол, он бы так быстро, а то надо рубить топором. Но это тоже ледокол, просто такой слабый получается. Вот рубит лед, и лодка потихоньку, потихоньку мимо меня, их, до дяди Пети и до Саши. Ну, а потом уже мне стало известно, между ними разговор. Саша спрашивает: дядя Петя, а лодка к нам идет? Да, Саша, лодка к нам. Вот. А лодка нас спасет? Да, спасет. Да, лодка нас спасет. Дядя Петя, а лодка мимо нас не проплывет? Нет, Саша, не проплыв. Ну, мне надо срочно в эту лодку. Вот такой у них разговор идет. Ну, а я же не слышу, я же далеко. Вот. Ну, и лодка приблизилась до дяди Пети и Саши. Один мужчина берет дядю Петю в лодку, потом Сашу в лодку. Вода с них течет и сразу замерзает. И вся одежда сразу замерзает. Холодно, очень холодно было. Это хоть на юге, но все равно там бывают морозы. Вот, и сразу их в лодку. Ну, а потом начинают рубить лед ко мне, потому что я же в стороне, лед ко мне. Опять рубят, и ко мне лодка приближается. Вот, и меня подобрать. А меня уже подобрать нельзя. Лодка, это же в лодке сколько уже людей? В лодке сколько людей? 4. 3 взрослых и мальчик. И если 5-го, то лодка затонет вместе со всеми. И мне уже места в лодке нету. Но сзади лодки цепок такой металлический. И я беру этот цепок, на руку наматываю. И люди на берегу начинают тянуть за веревку. И край лодки приподнимается, и лодка выпрыгивает на лед. И вместе со мной. И быстро по льду. И все. 2 минуты, и мы на берегу. Ну, конечно, братья и сестры, переживание страшное. А еще мы сильно замерзли. Страшно. Мы замерзли просто ужасно. нас увезли в больницу. Но все равно мы выжили. Уже в этот вечер мы уже были дома, все в порядке. Вот. И потом мы вечером собрались опять на молитву. И у нас была беседа с детьми. Я почитал Библию, и у нас была беседа. Как думаете, о чем была беседа? Беседа была о послушании. О том, что надо слушаться родителей. Дети должны слушаться родителей. Ну, а потом жизнь пошла своим чередом. Опять завтра утром надо было в школу. И лед уже был хороший, толстый. И все дети ходили в школу по льду. А Саша по льду не ходил, он ходил в обход. Они его спрашивали: Саша, а что ты по льду не идешь, а в обход? Он говорит: так надежней. Так надежней. Ну, а теперь я к проповеди, братья и сестры. На стенах твоих я поставил сторожей. Но я это к чему? К тому, что мы с вами сторожа. И у меня вообще проповедь из двух частей. Но я сегодня одну часть только. Это что мы с вами должны охранять. А вторая часть, может, когда-нибудь, как мы должны охранять. Если я еще у вас появлюсь, и это будет, если не очень через долго. Потому что если очень через долго, то вторая часть уже не нужна. Вот, а если так через месяц, я тогда вторую часть. Братья и сестры, вообще сторож – это самая древняя профессия. Первый сторож был Адам. Бог Адама поселил в Эдемском саду, чтобы Адам возделывал Эдемский сад и хранил его. Поэтому Адам – это был первый сторож. Итак, друзья, что мы с вами должны хранить? Я буду прочитывать тексты Писания, можно было бы даже не объяснять. Все ясно, как день. Тексты Писания простые и очень понятно, вот, что мы должны хранить. Ну, чтобы вы знали механизм продвижения к концу, пять вещей, которые мы должны охранять. Ну, наверное, и больше, но я на пять хочу обратить внимание. Итак, первый текст Писания, я читаю, книга притчей. Книга притчей, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Друзья, этот стих очень знакомый. Его знают все, часто даже дети. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Но у меня вопрос, а что это такое «хранить сердце»? То есть некоторые очень яркие вещи, а может быть мы их знаем, но не очень углубляемся. А что это такое «хранить свое сердце»? Тем более, почему я, во-первых, потому что больше всего, ничего нет более важного, чем хранить свое сердце. Как это так хранить сердце? Ну, иногда говорят, от греха сердце хранить надо. Ну, храни себя чистым или храни свою одежду. Это, ну, в принципе, то же самое. Итак, что это такое хранить свое сердце? Я прочту, друзья, один текст из книги «Бытие» и задам вопрос. Ну, вопрос он сам напрашивается, поэтому вы только внимательно слушайте. Бытие, 31 глава. «И встал Иаков, 17 стих, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее». Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина. Братья и сестры, вот по теме. Иаков похитил сердце у Лавана арамеянина. Как это он похитил? Ну вот у меня к вам вопрос. Как Иаков похитил сердце? Ну вы знаете, вот в книге «Песни песней» есть «Пленила ты сердце мое», вот там, юношек, девушки. Ну и понятно, кто-то кого-то полюбил, и как бы сердце, ну, не уберег, если полюбил неблагополучного человека. Да. Братья и сестры, а здесь вот Иаков похитил сердце. Как похитил сердце? Вы знаете, друзья, я ответ нахожу, думаю так. Вот Христос сказал: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». По мере того, как увеличивался скот у Иакова, Лаван, ну, Писание говорит, лицо его менялось. Он по этому поводу сильно переживал. Но, видимо, какая-то надежда, ну, знаете, она спокойнее, если все равно он живет у меня. Вот так Лаван мог думать. Ну, да, у него скот, а все равно он у меня живет, мой зять. И вдруг Иаков ночью забрал детей и внуков Лавановых, и своих детей, и дочерей его детей, и скот весь, и ушел. И похитил сердце у Лавана. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Друзья, это очень важно, к чему привязано наше сердце. И Христос сказал: не собирайте себе сокровища на земле, но на небе, где моль и ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Однажды к Иисусу Христу пришел юноша и спрашивает: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? А Христос ему как сказал? Соблюдай заповеди. И перечислил даже. А тот говорит: я это все соблюл от юности моей. Что еще не достает мне? Братья и сестры, мне очень сильно нравится, как юноша четко ставит вопрос. Что еще не достает мне? И Христос ему сказал: одного тебе не достает. И вот у меня вопрос. Что не доставало юноше? Христос сказал: одного, то есть все хорошо. Одного только тебе не достает. И у меня вопрос. Что не достает юноше? Христос сказал: пойди, продай свое имение и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи. Вот что ему не достает. Сокровище на небесах. Братья и сестры, если у нас здесь есть, ну вот мы слышали о том, что мы сыновья, да, и что Бог о нас заботится, ну и нормально, и не только о духовном, но и о земных вещах. И, ну, и если кто-то живет лучше, ну, а кто-то хуже, так устроен мир, и все равно нормально. Важно только, чтобы наше сокровище не было на земле. Это очень важно. И поэтому больше всего хранимо, храни сердце твое. Очень важно, чтобы мы задавали вопрос периодически: а что является для меня моим сокровищем? Второй текст Писания. Я читаю книгу Псалмов, 118-й Псалом, 44 стих. «Буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки». Братья и сестры, мы должны хранить Божий закон. Мне очень сильно нравится Иов. Он говорит: от уставов его я не отступал. Закон, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. У нас в жизни есть правила, у нас есть традиции, личные, семейные, церковные и так дальше. Но Давид пишет: законы уст твоих я буду хранить всегда, закон твой. Вот если бы у нас так, братья и сестры. И кроме этого, я вот что скажу, друзья. Вот в книге Откровения, 2-3 глава, там 7 посланий 7 церквам. И написано: ангелу Филадельфийской церкви напиши: знаю твои дела, ты немного имеешь силы, но как ты сохранил слово мое, то и я сохраню тебя от одного искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Братья и сестры, скоро Господь возьмет церковь, и будет велика скорбь. Как вы думаете, верующие будут в великую скорбь или нет? Некоторые будут. Кто не будет в великой скорби? И как ты сохранил слово мое, и я сохраню тебя от годины искушения. Те, которые слово его хранят. Бог говорит: я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Мы должны закон его хранить, слово Божие. Но здесь возникает вопрос: а как хранить? Как хранить? Ну, Во-первых, братья и сестры, нужно хранить в памяти, нужно запоминать. Это очень важно. Но если я, ну знаете, вот, ну ничегошеньки не знаю, читаю иногда и говорю, ну у меня память плохая, я вот больной, и у меня клетки отмирают, и еще что-нибудь. И я очень суетной, и я уже старый, и я ничего не помню. Я ничего не помню. Братья и сестры, мы должны, во-первых, запоминать. Я знаю одну сестру пожилую. Она на стенках у себя дома, ну, пишет тексты. И она их периодически меняет. И она их учит. Мне очень сильно это нравится. Я когда-то карточки писал, в кармане носил, и читал, писал, менял их. Ну вот так вот, друзья, мы должны запоминать. И это тоже очень важно. Кто-то говорит, запоминать не важно, важно, что в сердце. Друзья, запоминать это значит и в сердце. Я вам один случай расскажу. Когда вот, ну, закончились вот, ну, Советский Союз закончился. Так, я думаю, старшие люди понимают, да и дети даже понимают. И вот у нас церковь начала расти. У нас раньше было всего 40 человек, членов, а сейчас у нас 400 членов. И церковь начала расти. И нас уже было 100, 120. Вот, и молодежи стало много. И мы решили купить автобус для церкви. Вот как у вас беленький здесь. Мне очень нравится ваш автобус. Но у нас автобуса не было. И мы решили купить. И мы начали собирать деньги. И вот ящик повесили для церковного автобуса. И деньги собирали мы, наверное, полгода. И собрали мы деньги. И отправили два брата в Германию. А братьям по 20 лет. Мой брат Андрей, вот, и Даник, его друг. И мы их отправили в Германию пригнать автобус для церкви. И вот они поехали в Германию, а при пересечении границы у них нашли деньги, и все деньги забрали. Ну, нельзя было такую сумму, оказывается, перевозить. И все деньги у них забрали, наши церковные деньги. Вот. И они уехали в Германию, все равно их пустили без денег. И они там задержались, я не помню, или на 2 или на 3 месяца, ну, чтобы отработать деньги. Они там работали на стройке, заработали деньги, которые у них забрали. Вот. И купили автобус. И вот едут домой, и когда они ехали через Польшу, их обгоняет машина, и из окна машины рука с пистолетом вот так машет, останавливайтесь. И они остановились. И вот выходят люди, заходят к ним в автобус с оружием, и говорят, или деньги нам заплатите, ну там несколько тысяч просили, валюты, или мы заберем ваш автобус. Ну а братья говорят, у нас нету денег, и автобус отдать не можем, потому что мы верующие. Это не наш автобус, мы для церкви гоним автобус. А эти говорят, докажите, что вы верующие. Андрей достает Библию свою и показывает Библию, а здесь написано Антонюк Андрей, и паспорт показывает. Вот я Антонюк Андрей, и вот моя Библия написана. А тот берет Библию, так открывает, где получится. И говорит, книга пророка Аввакума, такая-то глава. О чем там написано? И вы знаете, и Андрей начинает цитировать наизусть пророка Аввакума. Слово в слово цитирует наизусть. А тот смотрит, а потом говорит, ну ты, мужик, даешь. Отдает Библию, все, езжайте. Мы вас не тронем, и никто вас не тронет. И они уехали. И вот они приехали, братья и сестры, и рассказывают вот эту историю. А я подумал тогда, а я бы смог или нет? Вы знаете, друзья, ну я вам поясню. Я тоже много на память знаю, но мне бы легче было процитировать первое послание к Коринфянам, скажем, главу какую-нибудь, ну почти любую главу, я могу не очень точно, но почти дословно. Или, скажем, 22-й псалом, или 1-й, или 120-й, да? А то Аввакума или Сафонию. Ну, вы знаете, братья и сестры, большинство из нас, мы вообще не помним, о чем там речь идет. Вообще не представляем, о чем там Сафония пишет, или Аввакум, или Наум. Вот. Братья и сестры, очень важно, и как ты сохранил Слово Мое, чтобы мы хранили Слово. И читали, и учили. И знаете, друзья, и не только помнили, но чтобы мы жили, как написано. Хранить – это значит не только знать, это значит жить правильно, жить по слову. Я читаю третий текст Писания. Книга апостола Иакова. Я сейчас скажу, какая глава. Иаков, 3 глава, последний стих. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Друзья, мы должны хранить мир. Вот почти в каждом послании апостолы и Петр, и Павел писали. В начале послания представлялись, кто они и кому пишут. А потом «благодать вам и мир». Друзья, мы должны хранить мир. Мир в семье. Потому что люди, бывает, конфликтуют чаще в семье. Мы можем деликатными быть с соседями, в церкви вообще на пятерку. А как в семье? А нужно хранить мир и в семье. И с людьми, которые окружают. И в церкви. И в церкви. Вы помните, в одном послании написано, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Бывает, когда мира в церкви нету. И очень важно, если мы умеем его хранить. А чтобы хранить, иногда просто перемолчать, когда мне кто-то какую-то колкость сказал. Вот. Или написано, уста свои она открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке у нее. Друзья, мир можно потерять очень легко. Неосторожным словом, реплика, а потом жалеем. И часто мир потерял, а найти потом бывает тяжело. Поэтому Иаков пишет, плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Я один раз наблюдал такую картину. Вот сидят два брата пожилых, ну уже даже стареньких. И один брат другого отчитывает. И так он на него нападает. А я слышу, о чем идет разговор. И я вижу, несправедливо нападают. И я думаю, сейчас конфликт будет. Сейчас будет конфликт. А братья такие очень верующие, такие, как бы сказать, знатные. Вот. И я думаю, что сейчас будет. А потом смотрю, а второй слушает несправедливые обвинения и улыбается. А потом, когда тот выговорился, ну, минут 12 выговаривался, а потом тот улыбается и говорит, ну, ты, брат, меня прости. И все. И все. А потом был обед, смотрю, они сидят, и так вот ухаживают, друзья, и все, и хорошо. Братья и сестры, как важно, чтобы мы хранили мир. Вот были два человека, они были очень похожие и очень непохожие. Это Давид и его сын Соломон. Они не то, что внешне похожи даже, они даже оба царствовали по 41 и 40 лет. Вот так Бог усмотрел. Но в чем была разница, друзья? Давид 40 лет воевал, а Соломон 40 лет не воевал. Не было войны во время правления Соломона, 40 лет. И вот у меня возникает вопрос, почему? Даже Бог Давиду сказал, ты даже храм построить не можешь, потому что ты воевал очень много. Почему? От кого это зависело? Братья и сестры, ну мы скажем, от Бога. Ну, конечно, от Бога. А от Соломона и Давида зависело или нет? Тоже. Друзья, я знаете, где нахожу ответ? Однажды Бог Давиду сказал, Давид, у тебя родится сын, он будет человек мирный. И я дам ему покой со всех сторон. Братья и сестры, Бог дает покой, но какой я? Он будет человек мирный. Друзья, а Давид, он был воинственный. Вот когда Саулу искали человека, помните, музыканта, и вот слуга говорит, у Иессея Вифлеемлянина я видел сына. Он человек храбрый и воинственный. Вот какой был, он был храбрый и воинственный. Ну и нам это тоже нравится. И мне тоже нравится, что он был храбрый и воинственный. Друзья, а человек был, а Соломон был человек мирный. И я вот такое пожелание у меня, друзья, чтобы мы старались быть людьми мирными. Если ты будешь человек мирный, у тебя конфликтов ни с кем не будет. Ни с кем. Любую напряженку ты сможешь снять. Любую. И все. И поэтому мы так стараться должны, друзья. Стараться, чтобы хранить мир. Мир дороже бывает. Много денег больших. Мир дороже. А когда мир потеряешь, потом бывает плачешь, а уже найти не можешь. А еще знаете, что страшно? Вот представьте себе, Иаков идет к Исаву, ну, с намерением помириться. И вот они навстречу. А представьте себе, если бы Исав умер, да? Вот Иаков идет мириться, а Исав уже умер. Ему говорят, нету твоего брата, он уже умер. А потом вспоминай и похлебку, и все вспоминай, как ты жил и как ты мир терял беспощадно, не жалея, со своим родным братом. Друзья, я четвертый текст Писания читаю. Послание к евреям. Двенадцатая глава, 28 стих. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Друзья, благодать – это то, что мы получили от Бога даром. Иногда без наших усилий совершенно. Кстати, в этой же главе написано, как один человек потерял благодать. Написано, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы не было между вами какого-нибудь блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Братья и сестры, вот первый брат проповедовал, я понял, что он дитё верующих родителей, да? Это тоже благодать. Это тоже благодать. Когда человек родился и с детства слышал Божье Слово. Бог так решил. Он не родился в семье людей неверующих. Или, скажем, пьянство и все такое в детстве. Некоторые дети наблюдают. Друзья, Исав имел благодать, знаете какую? Он родился старше Иакова на 5 минут. Исав родился старше брата на 5 минут. И он не постарался родиться первым. Бог так решил. Он имел первородство. Это была Божья благодать. Он ее потерял. Не сохранил. Он от нее отказался, как Исав. Братья и сестры, Самсон однажды сказал, «Пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами». Он был Божий Назарей. И он эту благодать Назарейства потерял. Потерял. А как он ее потерял? Друзья, благодать можно потерять просто неосторожно. Это не просто ему волосы обрезали, и он перестал быть Назареем. Потеря благодати началась раньше. Раньше. И я скажу, когда. Написано, и пришел Самсон в Фимнафу, и увидел там женщину, и она ему понравилась. Он говорит родителям, я хочу ее. А родители говорят, сынок, нельзя. Она мне понравилась. Вот где было начало. Я слышал одну проповедь, брат проповедовал, говорит, вот из трупа львиного он мед, вот Назарей не должен был к трупу львиного. Труп львиный будет потом. И Далида будет потом. И обрезание волос будет потом. А сначала он пришел в Фимнафу. А это была филистимская территория. Сказать бы, Самсон, зачем ты сюда пришел? Когда я сознательно иду туда, где не мое место, друзья, вот это тот неосторожный шаг, когда может начаться потеря Божьей благодати. Ну, я одну маленькую историю. Один брат поехал в большой город, что-то ему там надо было, а жил в маленьком, а поехал в большой за 100 километров, за 50, вернее. Ну, и пока там у него целый день, он что-то ожидал такое, какие-то документы. Но он решил сходить в кино. Ну, это так раньше. Сейчас в кино, может, уже и не ходят, я не знаю. Сейчас как бы все под рукой. А он решил сходить в кино. Тем более, знаете, что надежно? Никого нету. Церковь наша там, город маленький там, а все здесь чужое. Кто меня тут увидит? И вот он купил билет и в кинотеатр. и встречает еще одного брата со своей церкви, такого же молодежь. Ну и испугался, и сконфузился. И говорит: ты что, говорит, здесь делаешь? А тот говорит: то же, что и ты. Братья и сестры, конечно же, мы должны занимать ту позицию, которую нам Бог определил. И даже Писание говорит: не уклоняйтесь направо или налево, потому что вот потеря благодати начнется, вот когда ты в сторону пошел. Друзья, и последний текст Писания я читаю. Послание к Тимофею. 4 глава, стих 7. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Мы должны хранить веру, братья и сестры, потому что наша жизнь закончится. И написано: праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Веру сохранил. Ну, обычно думают: ну, до старости. Ах, кто-то из жизни уйдет раньше, чем старость наступит. А кто-то и старенький. И бывает, когда человек всю жизнь верил, а на закате, знаете, я беседую с одним братом, а ему уже старый-старый, уже он, ну, кажется, давно пора бы его жизнь уже закончиться. И он говорит: не знаю, куда иду. А всю жизнь в церкви провел. Не знаю, куда иду. Веру сохранил. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит. На стенах твоих я поставил сторожей. Бог поставил тебя и меня. И мы должны стоять на страже и охранять, веру охранять, благодать, мир, слово, сердце. Друзья, конечно, можно и шире, и одежда, и храни себя, и что-то еще мы можем найти. Вот вы постарайтесь запомнить, друзья, что мы должны хранить, и тщательно проверить. А как у меня? А какой я сторож? А какой я сторож? Получается или нет? Может быть, кому-то надо покаяться. Потому что, знаете, друзья, вот хранил и один раз только пропустил. Глаза закрыл на 5 минут. И кража. А что потом? Нам пришло время помолиться, братья и сестры. Пусть нас Бог благословит, чтобы пришествие Господне, оно не застало кого-то неготовым. И пусть имя Его в нашей жизни прославится. Аминь. Помолимся.